Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня день дипломатического работника. 10 февраля 1549 год. Самое раннее упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России – посольском приказе. Его руководителем стал думный дьяк Иван Михайлович Висковатов, которому царем Иваном Грозным было приказано посольское дело. А одной из первых дипломатических акций Древней Руси стало направление в 838 году посольства в Константинополь с целью установления прямых контактов с Византией. Первый в истории договор о мире и любви был заключен с Византийской империей в 860 году. По сути, он означал международное признание Руси. При Петре I посольский приказ был преобразован в коллегию иностранных дел, которая просуществовала до 1832 года. С тех пор МИД. К началу Первой мировой войны Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом. Для сравнения, в середине 18 века таковых было всего 11. Февраля 1945 года завершилась битва в Фюртгенском лесу, ставшая самым длинным сражением на немецкой земле во Второй мировой войне. Лес Фюртген – это ныне земля Северной Рейн-Вестфалии, столица Дюссельдорф. Битва началась еще 19 сентября 1944 и продолжалась 5 месяцев. Американцы назвали это сражение «кусочек Восточного фронта» или «маленький Ржев». Потери войск США были больше немецких, при том, что американцы значительно превосходили в вермахт в числе – 120 на 80 тысяч. Американцы потеряли 33 тысячи убитыми, причем 9 тысяч – это не боевые потери. Дружественный огонь били по своим. Немцы – 28 тысяч. Американским генералам приходилось наступать в труднопроходимой лесистой местности, которая была хорошо подготовлена немцами для обороны. Минные поля, инженерные сооружения, огневые точки. Битва в Фюртгенском лесу была названа союзниками поражением первой величины. А на советско-германском фронте это сражение на пятачке 10 на 10 километров назвали бы в сводке Софинформбюро боями местного значения. Ну и что же, союзники? Черчилль срочно попросил Сталина ускорить начало наступлений в Польше. Сталин пообещал, что не позволит немцам произвести переброску подкреплений на Западный фронт за счет снятия частей с Русского фронта. В связи с этим вспоминается афоризм генерала Лебедя. «Как мир, так сукины сыны, а как война, так, братцы». 10 февраля 1775 года родился Чарльз Лэмб, английский эссеист и литературный критик эпохи романтизма. Сын лондонского клерка, друг поэта Колериджа. Мечтал стать священником, но был вынужден оставить эту мысль из-за своего заикания. Почти всю жизнь служил мелким чиновником. В 1796 году произошло событие, перевернувшее жизнь Лэма. Его любимая сестра Мэри в припадке безумия зарезала кухонным ножом их мать. С тех пор Чарльз жил вместе с душевно больной сестрой и ухаживал за ней. Из-за нее он так и остался холостяком, видимо, опасаясь, что безумие в их семье – наследственное заболевание. Между тем, Мэри была тоже не без таланта. Вместе брат и сестра издали двухтомник «Рассказы из Шекспира», пересказ пьес драматурга для детей. Книга в свое время была весьма популярна. Чарльз Лэмб поначалу стал известен как литературный критик, а славу ему принесли очерки Элии, которые он публиковал в собственном издании «London Magazine» с 1820 года. В своих очерках или эссе писатель прячется за маской Элии, манерного чудака, погруженного в воспоминания о событиях 30-летней давности. Темы очерков проникнуты тонким юмором, многообразны. «День всех дураков», суждение «Миссис Беттл о Висте», жалобы холостяка на поведение женатых людей, главка об ушах, об искусственной комедии прошлого века, жалобы на упадок нищенства в нашей столице, слово о жареном поросенке, похвала трубочистам. В Британии и сегодня очень высоко ценят Чарльза Лэма. Часто по разным поводам цитируют его и числят среди классиков английской литературы. В известном смысле он предвосхитил творчество Диккенса. И Лондон Лэма также хорошо известен и узнаваем, как и Лондон Конан Дойля. В нашей стране Чарльз Лэм известен мало. В советские времена вышло лишь одно издание очерков Элии. Да и то в академическом издательстве «Наука» в серии «Литературные памятники» небольшим тиражом. 10 февраля 2009 года на орбите Земли произошло первое в истории столкновение искусственных спутников. Первое космическое ДТП спутников «Космос-2251» и «Иридиум-33» случилось на высоте более 800 километров над полуостровом Таймыр. Масса американского спутника – 600 килограммов. Российский аппарат, выведенный из строя еще в 1995 году, весил 900 килограммов. В результате ЧП образовалось облако из 2000 обломков. Со времени запуска первого искусственного спутника на околоземных орбитах осталось огромное количество космического мусора. Это отслужившие свой срок спутники, отработанные ступени ракеты, разгонные блоки, обломки разрушившихся аппаратов. Сейчас на орбите Земли, по подсчетам, находится более 7200 тонн космического мусора. Больше всех намусорили американцы – 3200 тонн. 1700 тонн принадлежат России и СССР. Еще 900 и 450 тонн Европе и Китаю. На околоземных орбитах зафиксировано порядка 18 тысяч искусственных объектов, а неучтенных мелких частиц космического мусора на порядке больше. Счет идет на сотни тысяч и даже миллионы. Еще в 1978 году исследователь НАСА Дональд Кеслер сформулировал принцип: чем больше объектов на орбите, тем больше вероятность их столкновения. Столкнулись два объекта, образовалось большое количество осколков, каждый из которых в результате последующих столкновений образует другие обломки. Запускается цепная реакция. И неважно, какого размера эти объекты, ведь даже сантиметровый фрагмент, летящий со скоростью 11 км в секунду, имеет энергию, разогнавшуюся до 100 км в час, грузовика. В итоге, по Кеслеру, засорение околоземной орбиты мусором в недалеком будущем приведет к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. И реального решения этой проблемы пока нет. Все ныне предлагаемые методы борьбы с космическим мусором чересчур фантастичны. 10 февраля 1881 года родился писатель Борис Константинович Зайцев, одна из последних крупных фигур Серебряного века и один из наиболее уважаемых писателей старшего поколения эмиграции. Взлет его творчества как раз и произошел за границей, куда он сумел уехать в 1922 благодаря протекции наркома просвещения Луначарского. Он осел в Париже, столице эмигрантов, где работал с Буниным, Мережковским и Куприным. Именно там Зайцев открыл для себя неизвестную прежде страну – Россию Святой Руси. Он написал множество произведений об эмиграции первой волны, о дореволюционной России и о русских монастырях и святых. Одна из лучших книг – «Преподобный Сергий Радонежский», где описывается подвиг монаха Сергия, вернувшего духовную силу Святой Руси в годы ига Золотой Орды. Конечно же, эта книга была написана в основном для эмигрантов. А еще Зайцев писал об эволюции своего самосознания в эмиграции. Нельзя сказать, чтобы у нас, у просвещенного слоя, воспитывалось тогда до революции чувство России, Скорее считалось оно не вполне уместным. Нам всегда ставили в пример Запад. Мы читали и знали о Западе больше, чем о России, и относились к нему почтительнее. Многое видишь теперь о родине по-иному. Когда жили в самой России, среди повседневности, деревянных изб, проселочных дорог, неисторического пейзажа, менее это отмечали. Издали избы, бани, заборы не видны, но зато чище общий тысячелетний облик Родины. Сильнее ощущаешь связь истории, связь поколений и строительства, и внутреннее их духовное, ярко светящееся, отливающееся разными оттенками, но в существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся. Свое, родное. Может быть, не всегда так будет, как сейчас, не вечно же болеть стране нашей российской. Возможно, что приближаются новые времена, и в них будет возможно возвращение в свой отчий дом. В советские времена Зайцев, конечно же, не печатался. Его возвращение на родину началось лишь в конце 80-х годов.